Решено поехать к Сергею Борисовичу и посоветоваться с ним, как с опытным человеком. Дом его, как всегда, был полон народу. Какой-то вчерашний зэк, проездом в Ростов, восточный человек из Средней Азии, пожилая дама с цветочным именем Мальва, которую прежде Миха уже встречал, и сам Юлик Ким собственной персоной с гитарой. Пили кто чай, кофе, кто водку, вино. Алена морщилась. Ее всегда раздражала эта обстановка проходного двора, вокзала, ночлежки. Миха поволок тестя в уголок и рассказал, как обстоят дела с Эдиком. Не пойти ли на прием в районное отделение КГБ, может, в приемную КГБ? Ну, ходи, не ходи, они имеют право задерживать до 72 часов без предъявления обвинения. Сергей Борисович с детства постигал все порядки на практике. Скорее всего, сейчас они ничего не скажут. Но действовать нужно, чтобы они понимали, что есть заинтересованные люди. Прояснится через трое суток. Миха поехал к Илье, а Елена Алексеевна с Женей на Кузнецкий мост, в приемную КГБ. Илья сообщил, что в эту ночь было 7 или 8 обысков у разных людей. Четверых задержали, но двоих вскоре выпустили. Про Эдика Илья ничего не знал. Через трое суток Эдика Толмачева не выпустили. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса 191 части 1 «Распространение ложных измышлений, порочащих государственный и общественный строй СССР». И снова Миха пошел за советом к опытному тестю. Теперь по поводу журнала. Он хотел продолжать выпуск журнала, но не был уверен, что потянет такое сложное и ответственное дело. К тому же все материалы для следующего номера были конфискованы. Но Миха знал, как их восстановить. Сергей Борисович был настроен категорически. Нет, сейчас не время. Миха провалится, не сходя с места. Что же касается самого Михи, он вошел во вкус этого странного дела. Как прежде, он был весь захвачен методикой выработки речи у глухих, так теперь он ощущал свое занятие важнейшим в жизни. Ему мнилось, что он в своих руках держит судьбу всей дальнейшей поэзии. Как будто кто-то дал ему задание свыше сохранить для будущего то ценное, что живет по случайности, по недосмотру властей. Умный совет дал Илья. «А ты не продолжай журнал, а сделай новый, Миха. Название поменяй. Придумай какое-нибудь птичье. Даже забавно будет. С поэзией ты сам разберешься. Я тебя сведу с художниками. Есть у меня искусствоведы знакомые, очень классные. Это новый авангард. Я тебе помогу по части связей. Я многих отличных ребят знаю. Будет художественный журнал. А политика, она сама собой прорастет». Прошло 3 месяца. Когда Миха уже устал ждать вызова по делу журнала, он нашел в почтовом ящике повестку в КГБ. Алена в те дни плохо себя чувствовала, подозревала, что беременна, но Михе пока не говорила. Она молчала сутками, как это с ней иногда бывало. Зато он говорил, не переставая, об Эдике, об адвокате, которого нашли друзья, о журнале старом и новом, о Сане Стеклове, который вдруг пригласил их в консерваторию, а ведь полгода даже не звонил. Болтая обо всем на свете, он умолчал о повестке из КГБ, которая лежала в кармане ковбойки. Причин вызова могло быть 2. Либо потрясли, наконец, как следует томик, и нашли листок с татарскими сводками, либо Эдик на него показал, как на помощника. Второе представлялось Михе маловероятным. Никакой досады он не испытывал. Скорее, чувство неловкости, что так мало сделал. Всего ничего. Успел только написать несколько статей, составил несколько поэтических подборок. Илья, которому он сказал о вызове, ужасно расстроился. Следовало ожидать. Я скорее удивлялся, почему они оставили тебя в покое. А виноват я. Втянул тебя в эти журнальные дела. Надо теперь выпутываться. Эдик крепкий, не думаю, что он тебя сдал. Это будет терка по поводу татарской статистики. Подготовь хорошую версию. Живаго купил давно, на толкучке. Потому что много слышал, но раскрыть не успел. Про записку ничего не знаешь. А купить в Москве можно все возле Букинистического на Кузнецком. У первопечатника есть толкучка, а еще лучше на Птичке возле входа. И опиши им продавца подробно. Скажешь, например, волосы длинные, висят грязными прядями, нос длиннющий, прямо до губы, глаза карие, говорит с украинским акцентом. И жилетка такая, в искорку. Илья смотрел на друга, испытующе. Или маленький такой кудрявый, бачки тоже кудрявые, нос немного вислый, глаз светлый, ручки небольшие, как у женщины. И картавит. Или возьмем другого. Нервный такой тип, худой, высокий довольно, желтоватый весь, лоб спереди лысоват, бороденка редкая, и как будто тик небольшой его передергивает. Миха подхватил игру. Нет, крупный такой мужик, с бородой, одет по-деревенски, борода лопатой, усы, неопрятного вида старик, я бы сказал, и книги у него в мешке, а на ногах валенки с галошами, матерого вида. Человечище. Оба хохотали, едва не катаясь по полу. Нет, лучше дама. Высокая, пожилая, полная дама, вида аристократического, шляпка на голове, с зонтиком. Книгу вынула из редикюля, а на руках перчатки. И знаете, странность, вроде бы как не на ту руку надеты перчатки. Я ее по перчаткам и запомнил. Увлекся Миха розыгрышем. Ладно, Миха. Что я тебе могу сказать? Говори на все «нет», это самое верное дело. По себе знаю. Ты там был? С уважением. Был, но отбился. Это самое лучшее, ничего не говори. Помни, каждое сказанное им слово против тебя, что бы ни говорил, понимаешь? Мы все в этом деле дилетанты, а не профессионалы. У них отработанные приемы, и они знают, кого на какую удочку цеплять. Самое лучшее — вообще ничего не говорить. Но от людей слышал, что это труднее всего. Они умеют разговорить и глухонемого. Миху упоминание о глухонемом как прожгло. Январь был на дворе. 3 года подряд он проводил это лучшее в зиму время с интернатовскими детьми, со своими глухонемыми. Они выходили на лыжах из ворот интерната, шли 100 метров к лесу. Лыжня с вечера была занесена, обычно он шел первым, потом ребята, а замыкающим — Глеб Иванович. Сколько времени не навещал ребят? Год? Два? Ему захотелось их навестить немедленно. И он сложил непроизвольно руками слово «знак» — «срочно». Он ничего не сказал Илье. До понедельника было еще 2 дня, и он решил, что в воскресенье утром встанет рано и поедет в интернат, и проведет с ребятами день. В конце концов, ведь родителей пускают. А он с ними 3 года проработал. Кто посмеет не пустить? Взяли Миху на Ярославском вокзале, когда он садился в электричку. Совсем уж ногу занес в вагон. Но 2 мужиков стащили его так ловко, что сначала показалось, будто сам споткнулся и слетел с подножки. «Тихо-тихо!» — рыкнула один в кроличьей ушанке. «Тихо, так лучше будет», — подтвердил второй. «Внутри». У Михи, как назло, насморк. Он хотел руку в карман за платком запустить, дернулся и почувствовал резкую боль в запястье. Миха тут только и понял, что произошло. Не дали ему своими ногами притопать. Поспешно изъяли. Значит, следили. Боялись, что уходит. Шмыгнул носом. «Да сопли вытереть дайте», — засмеялся. «И так хорош будет», — опять рыкнула кроличья ушанка. «Да зачем же вам сопливые нужны?» И стало вдруг на душе совершенно спокойно, с холодком даже. «Задержан». Эти первые дни были самыми тяжелыми. Он был сосредоточен на том, чтобы выполнить со всей точностью Илюшину рекомендацию. На третий день предъявили обвинение, и тогда он понял, что захлопнулась мышеловка, и его не выпустят. Когда до него это дошло, он впал в отчаяние. Теперь он думал только об Алене, и чувство огромной вины, знакомой ему с детства, накрыло его с головой. Он ничего о ней не знал, никакой связи с прежней его жизнью не было, и первым родным лицом, которое он увидел на второй неделе, было осунувшееся бледное лицо Эдика Толмачева. Они не сговаривались о стратегии поведения, но их поведение удачным образом совпадало. Эдик отрицал участие Михи в издании журнала. Миха вообще отказывался отвечать на вопросы. Единственной уликой против Михи была изъятая из томика доктора Живаго записка, вернее, приписка Мусы с обращением «Рыжий». Как оказалось, этого было достаточно. По делу об издании неподцензурного журнала «Гамаюн», кроме Эдика Толмачева, привлечены были еще два человека, которых Миха действительно не знал. Эдик, несмотря на допущенные им промахи, все-таки прошел азы конспирации. Не все участники издания были знакомы. Следствие и подготовка к процессу заняли 3 с небольшим месяца. Все это время Миха просидел в Лефортовской тюрьме, в следственном изоляторе КГБ, в самом закрытом и таинственном месте, в одиночной, выбеленной камере с зашитым от света и мира окном. Каждый день под металлический перестук надзирателей его выводили в длинные запутанные коридоры, вели по узким лестницам, где двое не расходились, дважды, когда вели встречных, заталкивали в какие-то боковые чуланы, потом снова вверх-вниз. По путанице длинных, как дурной сон, коридоров и запускали в кабинет следователя. Теперь допрашивающие его люди не менялись. Был один, тяжелый и сумрачный, который начинал их многочасовое общение словами. «Будем в молчанку играть или как?» Фантазии у него не было ни на грош, и он всякий раз повторял ему тихим хриплым голосом: «На тебе ж ничего нет. Мог бы завтра выйти. Сам себе срок нагоняешь. Мы ж тебя здесь сгноим». Миха скучным голосом монотонно повторял: «Я даже к своим несовершеннолетним ученикам обращаюсь на «вы». Прошу обращаться ко мне на «вы». Фамилия следователя была Милоедов. Миха, чуткий ухом, сразу же оценил это созвучие: Милоедов и Меламид. Кроме 3 первых букв фамилии, они ни в чем не совпадали. Милоедов, надо отдать ему должное, людоедом не был и слыл в своей среде почти либералом, среди тех, кто слова такие знал. Да и этот рыжий парень поначалу показался следователю случайным каким-то лицом в чужой пьесе. В досье его был довольно уже старый донос Глеба Ивановича, да неопределенная записка, свидетельствующая о его связи с татарским движением. 70-й статьи «Пропаганда и агитация» здесь явно не было, а 190-ю «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советскую власть», еще надо было суметь вменить. Одного доноса, одного психа было маловато. Тем более, что защита у этих ребят была очень неплохая. Миха никак не мог знать, что решение о его изоляции принято, но начальство неторопливо соображает, по какому делу Миху оформлять. Наконец решение наверху утряслось, допросы стали более целенаправлены, и теперь уж Миха сообразил, что его дело проводят не по журналу, а оно выделено в отдельное дело производства и связано с крымско-татарским движением. Эдик к этому времени уже получил свой срок. Миха показаний не давал, ничего не подписывал, отвечал на какие-то бытовые, незначащие вопросы только не под протокол? Был даже приветлив с виду, но твердо отрицал свое участие в движении и настаивал на том, что записка с татарскими цифрами ему неизвестна. Милоедов, уверенный, что разговорит Меламида на втором часу, все более раздражался Михиной неуступчивостью, прибегал ко все более убедительным угрозам. Злел от его упорства, но никаких показаний добиться не смог. А ведь поначалу сложилось о подследственном такое впечатление, что достаточно слегка припугнуть и пинком взад. Словом, к исходу месяца Милоедов оставил его в покое, перестал вызывать, и интерес следственной группы переместился на татарских ребят. Один из них показал, что Миха помогал в составлении писем. Но Миха ничего этого не знал. Он сидел теперь в камере с двумя мужиками. Один совершенно сумасшедший, бормочущий себе под нос не то молитвы, не то ругательства. Второй — бывший военный, проворовавшийся снабженец. Компания, не располагающая к общению. Потом его перевели в другую камеру, к татарину, проходящему по крымско-татарскому движению. Он, как заявил, был в приятелях с Михиными знакомыми, Равилем и Мусой. И только на третий день, когда татарина от Михи забрали, он сообразил, что тот был наседкой. Теперь он еще более утвердился в том, что не скажет следователю более ни слова. Через некоторое время Милоедов снова стал его вызывать, и теперь уж Миха действительно молчал, как глухонемой. В середине февраля Михе предъявили обвинение и допустили к нему адвоката. Адвокат был свой, не государственный. Об этом позаботился Сергей Борисович. Дина Аркадьевна ее звали. Первое интеллигентное и красивое лицо за долгое время. Она вынула из кармана жакета плитку шоколада и сказала: «Алена передает привет». И еще одна большая семейная новость. Алена беременна. Чувствует себя хорошо. А теперь подумаем, что мы можем сделать, чтобы ко времени рождения ребеночка быть дома. А шоколад ешьте здесь. Я не имею права вам ничего передавать». Она принадлежала к великолепной пятерке адвокатов, бравшихся за политические дела. Это был третий процесс такого рода. На нем она совершила поступок, за который ее исключили из московской коллегии адвокатов. Дерзость адвоката заключалась в том, что на процессе, после речи прокурора, потребовавшего применения статьи 191, часть 1, распространение заведомо ложных сведений, порочащих советскую власть, она в своей защитительной речи не просила о смягчении наказания, а настаивала на отсутствии состава преступления. Другими словами, говорила о невиновности подзащитного. Алена, убавившая с лица и прибавившая животом, сидела в последнем ряду маленького, тесно набитого зала. По правую руку ее мать Валентина, по левую — Игорь Четверяков, одноклассник Михи, но не из самых близких. Илью и Саню, как и многих других, в зал суда не впустили. Они стояли под дверью. Марлен, тоже пришедший в судебный двор, с искаженным от злости лицом шептал Илье в ухо: «Он просто сумасшедший! Это выше моего понимания! Ну при чем тут татары? Крым! О себе бы позаботился! Еврею сесть за возвращение татар в Крым! Уж лучше сел бы за свое собственное возвращение в Израиль!» Михе объявили приговор весом в 3 года лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима. После чего он произнес последнее слово подсудимого. Он говорил лучше судьи и прокурора, и адвоката вместе взятых, чистым, довольно высоким голосом, спокойно и уверенно, о конечной справедливости жизнеустройства, о тех, кому стыдно будет за себя, о внуках сегодня живущих людей, которым трудно будет понять жестокость и бессмысленность происходящего. какого прекрасного учителя литературы лишились тогда школьники. После суда родители увезли Алену к себе. Она провела у них 2 дня, рассорилась с отцом и вернулась на Чистопрудный бульвар. Саня, появившийся у Алены в тот же день, как узнал о Михином аресте, ходил к ней теперь ежедневно. Годы взаимного охлаждения с Михой как будто ластиком с бумаги вытерлись. Дружба, оказывается, была жива и свежа, и не требовала никакой специальной подпитки в виде частых телефонных разговоров, взаимных отчетов и совместного питья пива. Через неделю после Михиного ареста Илья с Саней сидели вечером в Милютинском саду на лавочке с 2 выбитыми планками. Саня разглядывал носки ботинок. Сказать не сказать. Глупо было и то, и другое. Но промолчать было совсем уж неправильно, сказал в лицо, не глядя. «Илюш, а ведь Миху-то ты посадил». Илья вскинулся. «Ты с ума сошел, что ли? Что ты имеешь в виду?» «Соблазнил. Ну, помнишь про малых сих?» «Нет», — твердо отрекся Илья. «Мы все в совершенных летах». «Что, я не прав?» Но на душе было неспокойно. Он действительно познакомил Миху с Эдиком и косвенным образом отвечал за происшедшее, но косвенным образом. Мстительный Милоедов сделал все от него зависящее, чтобы не дать Михе свидание с женой перед отправкой на этап. Только настойчивость тестя, опытного зэка, добившегося приема у помощника тюрьмы по режиму, перебила козни следователя. Накануне отправки на этап Миха получил свидание с женой. Она подурнела, как это бывает с беременными женщинами, особенно по простонародному предрассудку, кто носит девочку. Михе ее красота показалась ангельской. Но он не смог ей ничего такого сказать, что в нем вскипало и поднималось. Не смог из-за привычного, врожденного и усиленного всеми обстоятельствами его жизни чувства глубокой вины перед всеми. И все, что он успел ей сказать, какая-то глупость в духе Достоевского. Пред всеми людьми за всех и за вся виноват. С этим чувством он и ушел на этап. Виноват, во всем виноват. Перед Аленой, что оставил ее одну. Перед друзьями, что не смог сделать ничего такого, что могло бы изменить положение вещей к лучшему. Перед всем миром, которым он был должен. Непостижимый, странный закон. К чувству собственной вины склонны всегда самые невинные.